Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Суббота, 12 августа, полдень. В ближайший час для вас в прямом эфире программы SBS на русском языке и я, Лера Швец. Я выражаю признание народам земли Бунуронг, на которой я работаю для вас сегодня, и отдаю дань уважения коренным народам и жителям островов Торресового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе обзор главных новостей за неделю, новый вариант ковида, как называется и какие симптомы с собой несет. Послушаем в материале новостной службы SBS News. Наш специальный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский также расскажет об обновленном санкционном списке Министерства финансов США. А еще о статуе «Родина-мать» в Киеве, с которой на этой неделе сняли герб Советского Союза. Но основная часть программы сегодня посвящена интервью с поэтом Юрием Михайликом. Юрий любезно пригласил редакцию к себе в гости в преддверии презентации его новой книги 20 августа. Мы поговорили с Юрием о его работе, об иммиграции и о надежде. Вы слушаете SBS Russian, с вами Лера Швец. По традиции, в конце недели наш специальный корреспондент Михаил Комадовский подготовил для вас подборку последних новостей Украины и России. Сегодня в выпуске «Санкции». Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список. Его пополнили российские миллиардеры, основатели «Альфа-групп». Так кого же затронут новые американские санкции? Подробности у Михаила Комадовского.
Под ограничительные меры попали Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа-групп», одного из крупнейших российских финансово-инвестиционных конгломератов в России. Также в санкционный список включили Российский союз промышленников и предпринимателей. Это бизнес-ассоциация, которая контролирует технологический сектор российской экономики. Всех четверых миллиардеров и РСПП внесли в SDN список. Это означает, что против них будут введены самые жесткие ограничения. В Минфине США это комментируют следующим образом, я процитирую. Богатые представители российской элиты должны понять, что они не могут вести свой бизнес в обычном режиме, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует неоправданному и ничем не спровоцированному вторжению в Украину. Это заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо. В Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США отметили, что это решение не повлечет за собой блокировку основанной этими миллиардерами инвестиционной группы Ladder One, поскольку компания не принадлежит им на 50 и более процентов. С февраля 2022 года Фридман и Авен находятся под персональными санкциями Евросоюза и Великобритании. Те же санкции против Хана и Кузьмичева были введены в марте 2022.
Миша, спасибо большое. Из других важных новостей недели в Украине обновили статую «Родина-мать». На щите сооружения вместо герба Советского Союза будет установлен украинский трезубец. Миша, расскажи, пожалуйста, к чему же это было приурочено?
На монумент «Родина-мать» в Киеве подняли трезубец. Работы начали еще 5 августа, и продолжались они несколько часов, и герб подняли на 24 метра, закрепили и перенесли работы на следующий день, в том числе из-за российских обстрелов столицы Украины. Монтажные работы планируют завершить ко дню флага Украины 23 августа. Вы наверняка видели скульптуру «Родина-мать» в Киеве, если бывали в украинской столице. Она находится на правом высоком берегу реки Днепр на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Открытие состоялось в 1981 году, и монумент стал самой высокой монументальной скульптурой в Европе. Создателем этого монумента является скульптор Василий Борода. Я напомню, что трезубец был создан на украинском предприятии, он заменил советский герб СССР на щите монумента «Родина-мать». прошлом году декоммунизацию поддержали 85 опрошенных пользователей приложения Dia. Это такое государственное приложение предоставления услуг в Украине, что составило почти 800 тысяч человек. После этого Министерство культуры приступило к реализации этого проекта. Обновить монумент решили ко дню независимости Украины, однако общественность резко отреагировала на стоимость работы, это 28 миллионов гривен. Заметим, что средства предоставляют доноры и меценаты, которые считают, что пора избавиться от символов красного террора.
Вы слушаете SBS Russian. Для вас из Сиднейской студии работаю я, Лера Швец. Продолжаем. Новости из общины. Завтра, в воскресенье, 13 августа, в час дня в Брисбене, в рамках фестиваля славянской культуры состоится концерт хоровых коллективов по адресу 19 Лорес Стрит, Уолунгаба. Вход свободный. Подробности на сайте slavfestbrisbane.com. А мы продолжаем с нашей программой. Под вариант COVID-19 под названием Эрис все больше распространяется. Какие у него симптомы и как он распространяется? Подробности у новостной службы SBS News.
Новый подвариант COVID-19 вызвал всплеск заболеваемости в некоторых регионах мира. И эксперты полагают, что он, вероятно, уже циркулирует в австралийском сообществе. Новый подвариант коронавируса получил название Эрис или EG.5.1 и, как сообщается, впервые был обнаружен в Азии. Он является частью подлинии омикрон и группы EG.5, которая в июле была внесена в список вариантов, находящихся под наблюдением Всемирной организации здравоохранения. Доцент Пол Гриффин, врач-инфекционист и клинический микробиолог, считает, что подвариант, вероятно, уже попал в Австралию, но официально еще не выявлен из-за ограниченного тестирования. Он говорит, что Эрис, по-видимому, все больше распространяется по миру. Это именно то, что COVID делает снова и снова. Он продолжает меняться, совершенствоваться и создавать для нас новые проблемы. И как и много раз на ранних стадиях, мы пока в процессе получения новой информации. Вероятно, он появился в Азии или Индонезии несколько месяцев назад, но в последнее время он, безусловно, нарастает. По оценкам, степень его распространенности, возможно, удвоилась за последние 4 недели или около того во всем мире, с чуть более 6 до почти 12%. Выглядит так, что становится доминирующим вариантом или подвариантом омикрон в ряде стран, включая Соединенные Штаты. EG5.1 в настоящее время, как сообщается, приходится на каждый 7-й случай в Соединенном Королевстве. По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах, на долю EG-линии в настоящее время приходится 17,3% инфекций в стране. Эдриан Эстеман, профессор биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии, говорит, что ожидает аналогичную картину и в Австралии. Выглядит так, что Эрис имеет некоторое преимущество с точки зрения передачи. Он начинает брать верх. Скорее всего, мы увидим еще один пик заболеваемости в ближайшие несколько недель, что может быть из-за Эрис. Каковы же симптомы нового подварианта, объясняет доктор Эстеман. Что касается его симптомов, он не слишком отличается от других вариантов XBB. У вас будет болеть горло, головная боль, кашель. Это немного похоже на симптомы гриппа. Сообщается, что симптомы подварианта EG.5.1 также включают насморк, чихание и общую усталость. Доктор Гриффин говорит, что у большинства людей заболевание проходит довольно легко. Если говорить о том, что мы о нем знаем, одна из, возможно, положительных его характеристик заключается в том, что он выглядит немного похожим с точки зрения структуры, особенно спайкового белка, похожим на XBB.1.5. Это подвариант, который вызвал довольно много проблем, и на самом деле против него разработана вакцина. Так что это, безусловно, подчеркивает, почему нам нужно обратить внимание на развертывание этой обновленной вакцины. И еще одна важная вещь о нем. Похоже, что симптомы немного изменились. Это может быть связано с вакцинацией или перенесенной ранее инфекцией. Но главное, что многие люди говорят о том, что он, по-видимому, вызывает высокую температуру реже, чем, возможно, некоторые другие варианты, выявленные ранее. Стоит ли нам по-прежнему быть начеку из-за COVID-19? Согласно последним правительственным данным, за неделю до 2 августа по всей Австралии был зарегистрирован 5431 случай COVID-19. Доктор Гриффин говорит, что поскольку показатели тестирования снизились, эти цифры, вероятно, лишь часть реальных случаев заболеваемости. Я думаю, что для многих людей COVID – это не то, что их особенно беспокоит в данный момент. Недавно мы пережили довольно значительный сезон гриппа. Число случаев COVID, похоже, в последнее время снизилось. Так что я думаю, что для многих людей COVID уже не выглядит чем-либо значительным. Он говорит, что хотя пандемия больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, угроза не исчезла. Если мы посмотрим на глобальные цифры, то за последние 4 недели было зарегистрировано более 1 000 000 случаев заболевания, более 3 000 смертей. Таким образом, хотя чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения официально завершена, а число случаев заболевания в настоящее время может быть относительно низким в Австралии, ясно, что угроза не исчезла. Особенно, когда мы видим появление нового подварианта, который может привести к увеличению числа случаев заболевания в нашей стране, как это происходит и в других странах. Поэтому нужно, чтобы люди не забывали совсем о COVID и знали, что наши вакцины по-прежнему работают, а противовирусные препараты по-прежнему важны. Пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, доктор Гриффин предлагает иметь план на случай
COVID-19.
Я думаю, что на самом деле хорошо иметь план на случай COVID. Он должен включать то, как снизить риск заражения, будь то с помощью вакцинации или других стратегий. Например, наличие антител может помочь с этим. И именно эти группы должны быть в приоритете, следить за статусом своей вакцинации, а также иметь план, как быстро пройти тестирование. Если у них появятся симптомы, как они могут получить противовирусные препараты, будь то противовирусные препараты от COVID или гриппа, но также и как справляться с их медицинскими проблемами в это время, потому что есть определенные медицинские нужды, которые, возможно, придется изменить, если они заболеют одним из этих респираторных вирусов. То есть иметь план действий и быть готовыми – это главное, что можно сделать в обозримом будущем. Информация подготовлена по материалам Джессики Ба и Эссама Аль-Галиба из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Лера Швец. Поэт Юрий Михайлик живет в Австралии уже 30 лет. За время миграции у него вышло 7 книг в Украине и России, и 1 в Австралии. 2-я книга в Австралии выходит в этом месяце. «Под небом и над морем» выходит в издательстве проекта «Австралийская мозаика». Презентация книги Юрия Михайлика состоится 20 августа в Сиднее в час дня по адресу 3 Сейбер Стрит, Вулара, в помещении организации Jewish Care. Мы поговорили с Юрием Михайликом в преддверии презентации его книги. Поговорили о работе в миграции, о языке и о надежде.
Все против нас. И небо против. Но море все-таки за нас.
Мне показалось, что вы океан очень уважаете, его при этом боитесь и благодарны ему.
Я ничего совершенно не боюсь океана. Совершенно. Я 2 навигации отплавал в Арктике матросом. И я люблю океан, это правда. Я хорошо к нему отношусь, это правда. Бояться? Нет. Ну, понимаете, я большую часть жизни прожил в Одессе. И для меня море – это то, что очень близко. И, в общем-то, я вам скажу, что 30 лет эмиграции – это тяжелая работа, как вы знаете. Вот, но вот то, что позволяет дышать здесь, это океан. Я должен сказать, что Австралия вообще очень снисходительна к нам. Я, конечно, ей за это благодарен. Я не считаю Австралию моей страной, хотя она и добрая, и теплая, и спасибо ей за это. Ну, я думаю, что у меня уже нет своей страны. Вот я думаю, что язык, русский язык, в котором я работаю, это вот моя страна.
Я читала ваше интервью, точнее, отрывок интервью с Александром Городницким, в котором он вас спрашивает про русский язык. И спрашивает, чувствуете ли вы вот эту нехватку русского языка вокруг вас? И вы отвечаете, да, очень. Вы до сих пор согласитесь со своими словами, что вам не хватает?
Да, конечно. Конечно, безусловно, несомненно.
Вот именно языка вокруг вас, просто вышел на улицу, люди говорят на том же языке или какой-то...
Понимаете, когда вы живете в стране своего языка, хотите вы того или не хотите, вы очень много улавливаете не только из языка, но даже из молчания. Очень многое. И улавливаете, и понимаете, и чувствуете отношения. Для этого же говорить не обязательно. Ведь язык – это не только способ общения. Язык – это еще и путь мышления. Мы думаем в зависимости от того, на каком языке мы думаем. Я знаю английский на таком, на бытовом уровне. И это не определяет мой способ мышления. А думаю я по-русски.
Мне порой очень горько. У меня двое детей. Им одному год, другому 4 года. И мне горько всегда, что я никогда не смогу им передать полностью
многие... Нет, это все уже.
Интонации, какие-то подтексты, смыслы.
Нет, это исправить нельзя. Тут ничего нельзя сделать, потому что внуки наши, хотим мы того или не хотим, они в другой культуре, в другом языке, в другой, я бы сказал, в другом объеме.
Но при этом вы писать не переставали все годы, которые вы жили в Австралии.
Значит, я... В Одессе последние 12 лет не работал. То есть сидел дома и писал. Выходили какие-то книжки. Вот, я числился по Союзу писателей. Уезжая, я понимал, что это конец всему. В том числе и работе. И когда сюда приехал, нас родственники первым делом потащили в Центрлинк. И там меня спросили, какова ваша профессия. Я засмеялся, поскольку я по-английски тогда вообще плохо очень говорил. Кто-то из моих сопровождающих родственников сказал, что вот он поэт. И эта женщина сразу радостно закивала головой и сказала, я запишу, что согласна на любую работу. Ну, так оно и было. Через некоторое время я получил из Одессы посылку. Маленькую бандероль. Это нет, я не вам не стихи показываю.
Я понимаю.
Я показываю эту книжечку, это ворота дачи, где мы жили. Вот. А на книжечке есть номер. Эта книжка вышла в Одессе тиражом в 100 экземпляров номерных. И мне ее прислали. И вот тогда я подумал, что, может быть, еще есть какие-то люди, которым это нужно. За эти годы в Одессе и в Москве у меня вышло... 7 книг за 30 лет. Это нормальная частота даже для моей работы в Одессе. А здесь, в Австралии, вышло 2 книжки. Вот это 2-я. Все эти книги, все те 7 и эти 2, это все стараниями моих друзей, это все безгонорарные издания, это все они делали сами. И я, конечно, чрезвычайно им признателен, хотя большинства из них уже нет. Я очень старый.
Мне почему-то сейчас вспомнилась история. Пару лет назад позвонили физику журналисты. Ему вот только-только объявили, что у вас Нобелевская премия по физике. Журналисты ему звонят, говорят, здравствуйте, поздравляем, хотим спросить, какая же вот работа. Он говорит, что вы меня об этом спрашиваете? Это уже старье. Мне это неинтересно уже. Типа, отстаньте от меня, мне надо идти, у меня новая работа.
Я очень хорошо его понимаю. понимаете, в нашем деле, но когда ты пишешь, то тебе нравится то, что ты пишешь. Иначе бы ты не писал, иначе бы ты бросил. Проходит 2 дня, 3 дня, и ты к этому охладеваешь. И подходит человек и говорит: вот, мне очень нравится это стихотворение, а ты на него смотришь.
И думаешь, зачем ты ко мне подошел?
Нет, ты думаешь, хороший ты человек, но нравится тебе это зря. И вот так все время, 2 недели в месяц, ты думаешь, что ты пишешь неплохие стихи, и 2 недели в месяц ты мучаешься собственной бездарностью. И тут ничего нельзя сделать. Ибо если ты не будешь считать, что ты пишешь неплохие стихи, ты писать не сможешь. А если ты не будешь думать, что ты бездарность, ты писать не сможешь.
В Гамале все погибли, кроме 2 сестер Филиппа. Во время тройной зачистки их не смогли найти. Гамала относилась к городам крепостного типа, куда очень трудно ворваться и откуда нельзя уйти. С 3 сторон высокие стены, а с 4-й гребень обрыва, висящий над черной прорвой, куда страшно даже смотреть. Около 5000 жителей, когда еще были живы, бросились в эту пропасть, предпочитая легкую смерть. С ними были деньги и вещи. Довольно странный обычай. Спуститься туда сложно, подниматься еще трудней. Но кое-кто из солдатиков все же вернулся с добычей, и некоторые предметы сохранились до наших дней. Хронист, описавший все это, был горек, сух и спокоен. Он пришел туда с победителями, в одних цепях, налегке. До того, как попасть в плен, он был храбрый и стойкий воин и командовал обороной в небольшом городке. Потом их загнали в пещеры и обложили туго, и когда между смертью и рабством им пришлось выбирать, они после долгих споров поклялись, что убьют друг друга. Он остался последним, и он не стал умирать. Он писал прекрасные книги, он улыбался славе, его любили красавицы, у него удалась судьба. Он и сегодня известен нам как Иосиф Флавий. Флавий – это имя хозяина, а Иосиф – имя раба. Мы обязаны памятью предателям и мародерам. Мы обязаны сладостью, горьким всходом земли. Мы обязаны жизнью 2 девочкам, тем, которым удалось спрятаться так, что их не нашли.
Я не пишу для всех. Понимаете, есть стихотворцы, которые пишут в надежде, что их услышат как можно больше читателей. Пишут в надежде понравиться. Есть стихотворцы, которые стараются уловить настроение и тенденции читателя. Я к их числу не отношусь. Я пишу то, что мне пишется. И, в общем-то, мое представление о стихотворчестве вообще – это не для того, чтобы кого-то чему-то научить, это не для того, чтобы сделать мир лучше, лучше за 6000 лет он так и не стал. Я просто думаю, что у Земли есть атмосфера. Это то, что не позволяет напрямую проникать к жесткому космическому излучению. Это то, что позволяет людям выжить на Земле. Искусство – это такая вот атмосфера. Не для того, чтобы, а потому что. Александр Сергеевич когда-то говорил: зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому. Я понимаю, что каждый пишущий стихи сегодня на русском языке, он не должен становиться в строй, он не должен вписываться в иерархию. Пиши то, чем ты живешь. Если найдутся люди, которые тебя услышат, это хорошо. А если не найдутся, один читатель все равно у тебя есть.
Вообще настоящего, серьезного, значительного много никогда не бывает. И, наверное, слава Богу, сказали вы. Как понимать и видеть то самое настоящее?
Понимаете, я боюсь, что я вас рассержу. В русской поэзии есть несколько великих имен, с моей точки зрения. Вообще, все, что я говорю, это мое личное мнение. И больше ничего, никаких лицензий на правду у меня нет. Несколько великих имен, где-то 7 или 8. И приблизительно в 10 раз больше имен замечательно. Может быть, они не великие поэты, но это поэты, от которых задыхаешься. Сегодня, сейчас я знаю, насчитываю где-то 20 прекрасных поэтов. Это совсем не те поэты, которые пользуются массовым успехом. Во времена позднего Пушкина, Пушкина времен Бориса Годунова, Пушкина времен «Капитанской дочки», самым популярным поэтом в России был не Пушкин, Бенедиктов. Скажите мне, кто сейчас вспомнит, кто это? Во времена, когда одновременно в России писали Анинский, Блок, Коневский, Пастернак, могу еще 10 имен добавить, самым популярным поэтом, даже выбранным королем поэтов, был кто? Вы не вспомните. Вадим Баян.
Говорящая фамилия.
Был настолько популярен, что Маяковский вынужден был отбивать у него девушку.
Чтобы хоть как-то насолить.
Да. Кто сегодня знает про Вадима Баяна хоть кто-нибудь, что-нибудь, кроме филологов? Понимаете, это не говорит о поэтах. Это говорит о состоянии общества. Это говорит о масс-культуре. То же самое происходит сегодня.
Как вы начали писать?
А я не знаю.
Ну, как вот...
Ну, не знаю, я пишу стихи всю жизнь, с детства.
Вот вы помните свой первый стих?
Нет. Конечно, нет. Это чудовищно, слава богу, что я это не помню.
А вот когда вы матросом плавали, вы писали?
Конечно, это я... Я матросом плавал уже после университета. У меня уже к этому времени книжка вышла одна, первая.
А почему, кстати, вы попали в матросы после университета?
А интересно было.
А вам просто было интересно?
Арктика – это самое красивое, что я видел в жизни. Может быть, еще рядом с этим может стать австралийская пустыня. В Австралии замечательные пустыни. Мы с женой объездили всю Австралию. Это, может быть, единственное, что нам удалось здесь сделать. Очень красивая страна, но у страны все красивые. Ну, пожалуй, еще третье, что я сказал бы, вот поразительное, это дальневосточная тайга осенью. Вот там Сучан, вот эти места, это ошеломительная вещь.
Ночь, июль, полночная прохлада, мягкий звук во сне или наяву. Ты не бойся, там во мраке сада абрикосы падают в траву. Тихий полусонный гул прибоя медленно качается вдали, словно предназначен нам с тобою краткий промельк жизни и любви. Легкими блуждающими снами ночи мир качаются в стекле. Ты не бойся, это было с нами, может, только с нами на земле. Так сбылось, иного мне не надо, пусть приснятся, если доживу. Темный сад, июль, во мраке сада абрикосы падают в траву.
Я хочу про войну поговорить немного.
Какую?
Которая идет сейчас.
А что тут говорить? Я думаю, что наша сегодняшняя вот эта война, нападение России на Украину, это результат общемирового процесса. Этот процесс мировой называется одичание. Причем мы ведь живем в разных полях. В технике чудовищные прогрессы, в медицине, в биологии. Мы достигли того, о чем даже не мечтали, не думали. Ну, генофонд прочитали, ну, боже мой. А в этике, в нравственности очень простая вещь. В начале 20 века, в самом начале, у нас было 1 800 000 000 человек, под 2 миллиарда. У нас сегодня 8 миллиардов. Рост в основном за счет невежества. И если раньше образованных людей на свете было где-то 500 миллионов, то это была четверть человечества. Сегодня образованных людей, 800 миллионов, но это уже десятая часть человечества. Всего лишь десятая часть. А невежество – это что? Невежество – это злоба. Невежество – это ярость. Невежество – это пренебрежительное отношение к человеку, который думает иначе, чем ты. Ему спасибо надо сказать, он думает иначе. Это значит, на свете больше мыслей. Твоя плюс его. Уже две.
Но скажите, тогда же ведь могла бы поэзия, культура ведь должна тут приходить на помощь.
Нет.
Но как?
Никому она ничего не должна.
Могла бы прийти на помощь культура.
Почему? Извините, нет. Это не ее работа. Воспитывать – это не ее работа. Воспитывать – это задача матерей, учителей. А что же вы хотите от учителя, если он вынужден в своем огороде порепанными пятками и порепанными руками? В 1908 году в России была холера. Ну, она часто была в России. Там император ходил по холерным баракам. И студенты-медики, естественно, шли на холеру помогать, спасать, лечить. В холерные бараки. Крестьяне полагали, что холеру разносят студенты. И однажды утром двоих они застали, когда те у колодца умывались, и обнаружили у них коробку с порошком зубным. Их убили, этих двух молодых людей, пришедших на холеру помогать. Их убили. Когда в 1921 году из России высылали философские пароходы, это ничем фактически не отличалось от этой истории у колодца. Их убили. Я уехал в Австралию после того, как в Одесской области произошел цыганский погром в Татарбунарах. Я там был на следующий день. Разгромленный дом, двор. Все нормально, все совершенно нормально. Они жили хорошо, цыгане. Выбитые стекла, выбитые двери. И в пустой комнате лежит на полу учебник истории средних веков. И когда я пытался достучаться до одного своего украинского коллеги, который был в это время председателем комиссии по межнациональным отношениям в Киеве, он мне сказал: «Так это же цыгане!» Я ему сказал, что это граждане Украины. И понял, что надо уезжать.
Я живой надеждой живу. Я рассчитываю на траву. А всего-то умеет трава низкорослый зеленый народ поглощать СО2, а взамен выделять кислород. Остальное житье-бытье снег придавит, оград прибьет, сапоги истопчут ее, но весною она взойдет по расстрелянным городам, по откосам мертвой реки и по танковым тяжким следам. Пробиваются стебельки, с нами ненависть, с нами страх, с нами мщение под расчет, но в чернобыльских ржавых лесах все равно трава подрастет, иступленья полны слова, гнева тысячи мегатон. Но вовеки права трава, пробивающая бетон, и по краю смертного рва непреклонно она растет, поглощающая СО2, выделяющая кислород. Я последней надеждой живу, я рассчитываю на траву.
Вы вспомнили философский пароход. буквально за месяц до начала войны, вот нынешней, я брала интервью у Александра Ахенвальд, правнучки
Юрия Ахенвальда.
И так получилось, что к моменту, когда интервью уже было готово к публикации, началась война. У меня оно было совершенно по-другому смонтировано. Мы просто разговаривали про ее удивительную семью. Она живет в Австралии. И тут начинается война, и я вижу, как беженцы из Украины уезжают, из России многие уезжают по политическим соображениям. И я понимаю, что случается новый, в каком-то смысле, новый философский пароход. Мне тогда стало очень обидно. Но то, о чем вы говорите, за то, что мы как-то за 6 тысяч лет мы только хуже становимся, но никак не лучше.
Понимаете, у меня был хороший товарищ, довольно известный человек. Так вот, он когда-то написал, что история России – это борьба невежества с несправедливостью. Если вдуматься, вся история Российской империи, вся история Советского Союза – это борьба невежества с заочниками, с экстернами, с недоучками, людей мыслящих, людей чувствующих. Я не случайно это говорю, потому что не обязательно быть образованным. Я встречал среди крестьян, причем каких крестьян. Я когда-то работал на Европейском Заполярье, и там снимал угол у женщины Коми. Ее нужно было просто записывать. И однажды она мне сказала: «И, милая, я ведь столько пережила. Я ведь первую империалистическую пережила, колхоз, вторую империалистическую». Умница была и очень добрый человек. Так вот, людей, которые умеют думать, людей, которые умеют чувствовать, она, может, думать и не стала бы, но чувствовать она чувствовала. Она понимала, что колхоз – это такое же несчастье, как война. Кто такие были кулаки в 30-м году? Война закончилась в 22-м, гражданская. Это были люди, вернувшиеся с фронтов и за 7 лет поднявшие свое хозяйство. Представляете, как они работали? Что они делали за 7 лет? Из разора, из голода, из нищеты они подняли свое хозяйство. После чего пришли горлопаны, пришли невежи и подровняли это так, что 30-й год страна помнила все время голод 30-го года. Милиции было приказано в города голодных не пускать. Людей высаживали из поездов, если у них не было с собой еды и денег. Это так загоняли людей в колхозы. Это была страна ликующего, торжествующего невежества. Я хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он был очень невежественный человек. Человек маломальски мыслящий, маломальски думающий. Он бы знал, что когда ты создаешь кооперативы, ты даешь директорам заводов возможность перейти с безналичного расчета на наличный. Это значит, что произойдет огромный выброс денег в экономику. И это значит, что начнется инфляция. А когда начнется инфляция, то люди, которые что-то производят, будут жертвами инфляции, потому что через 3 дня эти деньги уже не будут ничего стоить. И тогда вся эта ваша система арбитражных судов, медленная, длинная, годовая, никуда не будет годиться. И тогда людям, которые что-то покупают или что-то производят, нужны будут бандиты, которые завтра придут и скажут: «Отдай деньги, мы тебе товар поставили». А послезавтра эти бандиты будут сами выбирать, куда им приходить и что им делать. В результате вот этой глупости мы получили 90-е годы. Мы получили толпу мальчиков в качалках, и мы получили уголовный мир. А еще через 3 года милиция и КГБ очень хорошо поняли, где деньги лежат и как их надо получать. и взяли все это под свою опеку, под свой контроль. И мы получили бандитскую страну. Страну бандитов. Где мыслящие люди просто никому нафиг не нужны. Поэтому мы сейчас не просто страна невежества. Мы страна агрессивного невежества. Мы страна невежества торжествующего, ликующего. И что самое грустное, что сделать с этим ничего нельзя.
Неукротимое движение волны, ее тугой разгиб, обречены на поражение, взметнулся, рухнул и погиб. Но час за часом снова тщатся седые пращуры строки, как будто можно достучаться в третичные известняки, как будто вовсе нет границы пространству воле и тоске, как будто может сохраниться написанное на песке. О, Господи, под облаками, под чуждой бездной голубой, веками, слышите, веками выкатываться на убой ни йоты, ни единой ноты, не оставляя про запас. Все против нас, и небо против, но море все еще за нас.
В 60-х годах, вот представь себе алкоголика, все пропил до конца. Спит на газетке, и газеткой укрывается. Выходит из дому, наконец, с твердым решением. Все, иду на работу, постирал рубашку, высушил на подоконнике. Иду устраиваться на работу. И в подъезде находит портфель, битком набитый деньгами. И почему-то передумывает. Вся экономика страны в 60-е годы была вот этим алкоголиком. Косыгин начал экономическую реформу и нашел тюменскую нефть. Эти фонтаны били везде. Ладно, вы бандиты, вы сволочи, вы воры. Причем фантастические воры. Но того, что вы сейчас продаете из своих недр за три поколения вперед, вполне хватит вам, чтобы собрать свои миллиарды и держать их хоть в кровати, хоть в банке, хоть где угодно. И на то, что останется от вами неукраденного, вы можете эту страну, вы можете поставить хотя бы медпункты, чтобы рожениц на тракторах не возили. На эти деньги можно было. Они на эти деньги воюют. Дайте учителям возможность учить детей. Дайте детям возможность получать профессии, те, которые нужно. Дайте ученым возможность работать. На это хватит у вас того, что вы не украли. Они по 500 миллионов в день тратят на войну. Какими идиотами нужно быть?
Когда это закончится?
Никогда.
Это все внезапно закончится?
Это никогда не закончится, потому что этот процесс сегодня происходит не только в России. Потому что если вы посмотрите на наш светоч демократии Соединенные Штаты, вы увидите, что там происходит то же самое.
Но, по крайней мере, как я всегда верила, что невежеству противостоит культура. Вы уже сказали, что она никому ничего не должна. Но на что же еще тогда надеяться-то?
Я лично, извините, ни на что не надеюсь.
А вот неправда. Вот вы сказали в своем стихе, что вы надеетесь на траву, и я с вами согласна, абсолютно искренне. Это, опять же, очень точные слова. Вы говорите о том, что даже сквозь всегда, навеки права трава, пробивающая бетон.
Я, конечно, рассчитываю на траву. Я, конечно, рассчитываю на то, что может быть после когда-нибудь что-нибудь. Человек не может жить без надежды. Но разумом понимаешь, что надежды нет.
Но все же, чтобы закончить как-то, я всегда, знаете, я верю в траву.
Ну, давайте.
Для детей или для моих?
Я вот недавно стишок написал, последний. Товарищи печенеги, поскольку с добычей пусто, считайте, что все набеги из нежной любви к искусству. А после схваток и рубок, как сладко в ополе чистом, поднять свой заздравный кубок из черепа оптимиста. И вовсе не так уж тяжко, разбойные дни и тоже, обить костяную чашку пессимистической кожей и выпить из чаши странной ее печальное знание, совсем не для понимания, а в качестве поминания. Но мы же странные люди, создание жары и стужи. Кто знает, что лучше будет, кто помнит, что будет хуже, причастны к великой тайне, подвластны большому чуду. Мы все на земле не случайны, поскольку годны к посуду.
В интервью прозвучали стихи Юрия Михайлика в исполнении, по мере их появления соответственно, журналиста Владимира Раевского, продюсера Дарьи Прохоровой, поэта Юлия Гуголева и режиссера Ромы Либерова. Редакция SBS Russian благодарит их за помощь в работе над материалом. Еще раз хочу поблагодарить Юрия Михайлика за то, что пригласил редакцию SBS Russian в гости и нашел на нас время. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, что презентация книги Юрия Михайлика «Под небом и над морем» состоится в следующее воскресенье, 20 августа, в Сиднее в час дня по адресу 3 Sabre Street, Вуллара, в помещении организации Jewish Care. А у нас все на сегодня. Спасибо за то, что настроились на волну SBS 2 и присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всех выходных, берегите себя и помните, море все еще за нас.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.